У сённяшнім падарожжы свабоды Дзмітр Бартосік працягвае расповед пра Слуцак і пра тамтэйшы бунт канца 70-х.
Слуцкі парк культуры і адпачынку да сённяшняга дня захаваў атмасферу далёкіх паваенных гадоў. Тут да гэтае пары стаяць белыя скульптуры калгасніцы з караваем у руках і спартовак. Не хапае толькі таварыша Сталіна. Яго знеслі на пачатку 60-х. А вось фантан, каля якога быў знойдзены труп Александра Нікалаеўскага, зруйнавалі падчас падрыхтоўкі да слуцкіх дажынак. Ад фантана праз парк прыгожыя прысады вядуць да двухпавярховага дома, дзе жыў Геннадзь Гапанович. Для кінадэтэктыва фактура лепш не прыдумаеш. Але гэта быў не дэтэктыў. Слуцкі краязнаўца Сергей Багдашыч, які шмат займаўся гэтай справай, не можа даць дакладнае вызначэнне таму, што адбылося ў Слуцку ў кастрычніку 67-га.
Я занимался несколько лет этим вопросом, и вот чем дальше я влажу, влазил в эти вот тела, входил, все время не приближался к правде, что произошло в Слуцке, вот этих три октябрьских дня, ну, апогея это было 12 октября 67 года, вот, я не приблизился. Все смешалось в кучу, все смешалось, какой-то переплелось такой вот, какой-то непонятный этот Гордеев узел, который, в принципе, нет до сегодняшнего дня, в общем-то, не представляется возможным как-то вот разрубить и сказать однозначно, это было так, а это было это Гапанович Геннадий. Его должность была заведующий отделом культуры. Это горосполком.
Судовная посада. Вельми культур, да?
В общем, он был молодой, достаточно такой перспективный человек.
Поэт знаешь?
Да, и, кстати, он был и неплохой поэт. Это был человек достаточно интеллигентный, образованный.
Дробный ветер рве скуголить, як шчанятка за вуглом, вераснёвый лист няволить, крутить, гонить над селом, хмар кудлатые обрывки, як густы пожара дым, ён нясе з выццём тужливым, разом с листьем золотым. Гэта радкі галоўнага героя гэтай гісторыі Геннадзя Гапановича, які пасля 8 гадоў аршанскага лагеру і вольнага пасялення асеў у Барановичах. Працаваў мастаком на абутковай фабрыцы, узначаліваў літаратурна-музычную гасцёўню «Крыніца» пры гарадскім доме культуры і нават вёў перадачу на мясцовым радыё «Таленты побач з намі». Баранавіцкія творцы яго ўспамінаюць добрым словам. Я звязаўся з краязнаўцам Валерыем Палікарпавым.
Это вельмі, вельмі таленавіты чалавек быў. Он паэт-песеннік быў. И он зарабіў шмат тэкстаў для песен. Я ў свой час працаваў мастацкім кіраўніком у русінаўскім хоре на птушкафабрыкі. І мы шмат песен яго пелі.
Другі культурны дзеяч з Баранавіч Міхась Стрыжоў, рэжысэр самадзейнага тэатра, распавёў, што баранавіцкая інтэлігенцыя даведалася пра падзеі 67-го году толькі падчас перабудовы. Для Гапановіча гэтая тэма была табу.
Ну, шчыра кажучы, я не ведаю, што там апынулася, таму што ён нейкім чынам, здаецца, адчуваў сабе вінаватым. Ну, трошкі, вядома, любіў выпіць, калі перабудова гэта пачалася. Ён адзін з першых хрысціцца пачаў. Ён нейкім чынам, нейкая вінаватасць за ім была. Вось.
Хаця з ім жа, он жа на эту тэму не гаварыў, я...
Не, не. Ніхто нічога не ведаў.
Для баранавіцкіх сяброў Гапановіча ягоная тайна адкрылася дзякуючы артыкулу, які прачытала адна з работніц Дома культуры.
Яна першая пабачыла гэты артыкул, і яна зразумела так, што гэта наш Геннадзь Гапанович, бо ўсё сыходзілася. І потым яшчэ адзін артыкул пайшоў, і потым яшчэ быў трэці артыкул. Ось, і мы зразумелі, што... такая ситуация, але мы не імкнуліся его раскручивать ніяким чином на тое, шчырасць на некую. Таму што пераканаліся, што гэта ён.
Пасля абвесткі мы вернемся на маршрут з Міцера Бартосіка.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
У сённяшнім падарожжы з метро Бартосіка расповед пра Слуцак і тамтэйшы бунт канца 70-х.
У гэтай гісторыі для мяне самае дзіўнае, што гэты бязлітасны бунт адбыўся ў Беларусі, як быццам самай ціхай і спакойнай. Сергей Багдашыч нагадвае, што Слуцк даваенны і паваенны гэта далёка не адно і тое ж.
Плюс даваенная начыщенасць населення 27 тысяч, на момент освобождения 5. Ясное дело, что очень много было прибывших. Это были новые люди абсолютно. И вот этот вот своеобразный котел, то есть, понимаете, это были очень сложные взаимоотношения на этом фоне как-то вот. И, естественно, напряженность вот в этих взаимоотношениях, конечно же, имела место. И между жителями. И ходило много всевозможных вот этих баек, всяких вот рассказов, домыслов.
А вось што тычыцца чутак, дык яны сапраўды вельмі разнастайныя. Калі ў горадзе панавала шэкспіраўская гісторыя пра два варагуючыя роды партызан і паліцаяў, дык у роднай вёсцы Гапановіча хадзіла іншая версія. Паслухаем 90-гадовага Петра Гапановіча з вёскі Сярэднікі.
Ну, вроде там у гэтым доме культуры гаварылі, разговор такі я чуў. Что они гулянки устраивали такие нелегальные и зарабили как бы дом терпимости в этом доме культуры.
А теперь поставим кропку над полицейским минулым Гапановича.
Нет, этого не было. Никакая родня из них не была, ни у его братов там 2-3 ни годин не был. Я с 24-го и то в полицию еще не годен был. Меня тоже вызывали, поглядели, и всех, кто с 24-го года отправили домой. Все молодые. Так што пра паліцыю рэчы не ішло.
Але памяць пра Геннадзя Гапановіча застанецца не толькі ў вершах і песнях. Землякі яго павінны ўспамінаць кожны дзень, нават па некалькі разоў.
Врач Хлябковіч, яны ўдваіх так гэта сарганізаваліся і зрабілі остановку да Беліса па жалезную дарозе. У нас остановка кілометраў 3 была. Ічі далёка надо 3 кілометры ці 4 з поезда. Дык яны добіліся, што тут зрабілі остановку, яны зрабілі площадку, отлілі і ездзілі регулярно домой у Сярэднікі. Ніхто таким плохим словом його тут не вспоминає, бо тут Сярэднік він нічого плохого не зрабив, тільки бачу остановку зрабив. І сьогодні поезд становиться тут.
Людскіх ахвяраў магло бы не быць, калі б улады перанеслі судовы працэс у большае памяшканне, ці калі б разглядалі гэтую справу ў сталіцы, калі б чуткі своечасова абвяргаліся ў раённай прэсе, шмат гэтых калі б. Але адным з галоўных раздражняльнікаў гэтага бунту, на маю думку, быў факт прыналежнасці Геннадзя Гапановіча да камуністычнай партыі. Калі б Гапановіч не быў бы сябрам КПСС, адразу бы знікаў ідэалагічны складнік гэтай хімеры. Улады адмазваюць свайго паліцая. Для сем'яў Івана Папова і Мікалая Грынюка тая справа цягнецца да гэтае пары. Паслухаем нявестку Мікалая Грынюка, прысуджанага да вышэйшай меры.
Нам только было извещение из там, где испытывали эти атомные ракеты, в Семипалатинска. Так там был из старых дорог человек, военный, и он испытывал там, что они родили. Так он сказал ему только, и он хотел бумажку передать ему, был Коля жив еще. Ведь он хотел ему бумажку передать, ему каже, тут еще так пилнули, глядя, что я ничего, ты только словами можешь сказать. Ведь он ехал и сказал, ехал в автобусе и сказал в автобусную парку, кто с автобусом ехал, ну, на автобусе шоферу, что передайте, когда будете кого бачить, что я внук, все покажу. Я роблю там и там, чтобы не платить. Через шоферей его так ему сказали. Люща, такая поголоска была. А было оно правда, неправда, кто его говорит. Наверное, была правда, потому что он бы, он сказал, я Гринюк Николай, сяджу за суд, я ничем не виновен, меня так и там рассказывал тому военному. И той военный сказал этому шоферу, а шофер передавал по шоферах, кто знает такого.
Коли словы этой кабеты правда, дык теоретично он и зараз может быть живы. А дочка іншага присудженного до расстрелу, Ивана Попова, Зоя, не может без слез говорить на эту тему.
Не знаю. Мне ничего не надо в жизни, только я хочу, чтобы было нормальное продвижение, чтобы мои дети, мои внуки не страдали. А не чтобы я вот такого проходила и говорили, пошла, что батька тут спалил, вина такая же. Вот у меня что, душа болит. Это боль, это немыслимая боль. А как матери было пережить? Да хорошо, приговорили к высшей мере наказания. Где бумаг? Где его тело? Где? Где? Вот сегодня у меня попытая сын, тенучка, хочу к деду пойти. Где его прах? Где?
Сегодня тая справа 67-го года, я на ней отбивается на вашей семье? Прошло уже амаль полстагодия.
Конечно. Дочь закончила школу. Хотела поступить в школу милиции. На следователе, ну, сдала все тесты, все как положено было, но не прошла по базе данных из-за того, что ее дедушка осужден. Почему деды должны, дети, внуки, почему должны отвечать за них? На каком основании? У ее будут свои детки, у деток будут еще детки, и что? И это ее дети должны во всем расплачиваться за то, что не нужно было.
Вядома, старую криминальную справу никто переглядать не будет. А вот артикулы у Википедии, где безапелляционно описывается вина этих несчастных, варто подкорректовать, бо нас там не было, а их унукам и правнукам еще жить и жить.
Сённяшнім падарожжы з Дмітра Бартосіка расповед пра Слуцак і тамтэйшы бунт канца 70-х.